Дарья Донцова. Мохнатая лапа Герасима. Глава первая. Если женщина хочет скрыть свой возраст, ей не стоит при всех сообщать, что телефон с наборным диском, которым она пользовалась в школьные годы, никогда не ломался. Я моргнула и навесила на лицо подобострастную улыбку. «Таня, не забывай, ты домработница. Что и кому сейчас говорит хозяйка, не твое дело. Лучше возьми антистатик и обработай шаль госпожи Красавиной. На дворе июнь, но она постоянно мерзнет, поэтому возит в машине теплый платок». Из коридора послышался стук каблуков. В холл вышла сама Елена Васильевна, успевшая завершить беседу, и сразу впала в раж. «Татьяна, почему ты здесь брызгаешь? Ужасный запах». «Вы велели заниматься этой работой исключительно в прихожей», — тихо ответила я. «Неправда», — рассердилась Красавина. «Такая глупость мне в голову не могла прийти. Впредь запомни. Обработка вещей от статического электричества производится только в бане». Я молча кивала. Определенно не стоит напоминать Елене Васильевне о том, что вчера она категорически запретила мне даже вносить баллон с антистатиком в комнату отдыха при парной. Дама свела брови в одну линию. «Ты поняла?» «Да, простите», — почтительно произнесла я. «Верится с трудом, но надеюсь, что хоть какие-то мои указания ты усвоила», — продолжала злиться Елена. «Извините», — прошептала я. «Вы правы, у меня очень плохая память». «Повтори, что надо сделать сегодня?» — сменила гнев на милость хозяйка. Я начала загибать пальцы. «Приготовить ужин, постирать вещи, погладить их, встретить Ирину, проследить, чтобы девочка не сидела в компьютере, проверить, сделала ли она уроки». Хозяйка стояла с надутым лицом, похоже, теперь она сердилась на то, что я ничего не забыла. Ну, как отругать домработницу, которая все верно перечислила? Придется Елене Васильевне уехать, не отчитав меня. Но я ошиблась. «Убедительная просьба», — процедила хозяйка. «Не загибать пальцы, когда беседуешь со мной. Отвратительная простонародная привычка. Сразу видно, что у тебя нет высшего образования». «Ох, это совершенно справедливые слова», — вздохнула я. «У меня только школа за плечами, да и то я кое-как окончила. Извините. Больше подобное не повторится, вы правы». Госпожа Красавина с шумом выдохнула и вышла за дверь, а я пошла на кухню. «Если дома или на работе появился человек, которому жизненно необходимо отчитывать вас по любому поводу, оскорблять, то есть отличный способ сохранить свою нервную систему. Чего ждет скандалист? Злого ответа. Вашего возмущения. Услышав негодование собеседника, обидчик всегда кидается в бой с утроенной энергией. Теперь он чувствует себя вдвойне правым, ему же нагрубили. И кто победит в битве титанов? Я или профессиональный хам? Я любитель на ринге ссор. Мне не справиться с тем, кто постоянно упражняется в оскорблениях. Но у меня есть свой метод борьбы с рыцарями Ордена Ненависти ко всему человечеству. Как только на меня надвигается некто со словами «Да как ты, Татьяна, могла совершить такую глупость?», я быстро говорю: «Ой, прости, ты прав». Противник теряется, потому что ждет другой реакции, но повторяет атаку. «Неужели тебе не стыдно?» «Стыдно, стыдно», — киваю я. «Очень даже стыдно. Не сердись, ты совершенно прав». Ну и как продолжать орать на того, кто признает свою правоту? Ссора затухает, не успев заполыхать ярким пламенем. Этот метод прекрасно срабатывает в семье и безотказно помогает тем, кто работает на хозяина, полностью зависит от его настроения, например, как я, домработница Сергеева. Почему я, начальница особой бригады, нанялась прислугой к Елене Васильевне, думаю, вы уже догадались, что речь идет о каком-то деле. В понедельник к нам в офис приехала Анна Григорьевна Шляхтина-Энгельман и с порога заявила: «В нашем доме творится нечто ужасное». «Что случилось?» — спросила я. И узнала, что не так давно в особняке Красавиных умерла домработница. Там, кроме нашей посетительницы, живут ее зять, бизнесмен Андрей Михайлович Красавин, Елена Васильевна, его жена, и дочь Анны, их 12-летняя дочь Ира. Надежде исполнилось всего 42 года. На вскрытии выяснилось, что она не отличалась крепким здоровьем. У нее случился инсульт. Внешне Надя казалась человеком цветущим, но на самом деле у нее была тьма болезней. Ни Анна Григорьевна, ни Елена, ни Андрей не усомнились в вердикте специалиста. В доме появилась новая прислуга. На сей раз ее наняли не через агентство. Горничную привела Катя, дальняя родственница Андрея Михайловича, седьмая вода на киселе. Екатерина с рождения жила в глухом сибирском углу. Окончив школу, приехала в Москву поступать в институт. В какой? Ясное дело, в театральный. Провинциалку сочли бездарной, посоветовали ей вернуться домой и найти работу по способностям. Но девушка не собиралась жить в крохотном городке, где все население занято на птицефабрике. Она-то считала себя великой актрисой, которую злые и алчные экзаменаторы выгнали из-за того, что не получили взятку. Катя позвонила матери и зарыдала. «Придумай что-нибудь!» Родительница быстро вспомнила, что в Москве у них есть родственник, Андрей Михайлович Красавин. Очень богатый человек, владеет кучей всего, и среди этого всего есть телеканал. Кате надо встретиться с бизнесменом, напомнить, что у них общие корни, и дело в шляпе. «Он тебя пристроит на свое телевидение», — пообещала мать. «Будешь там кучу денег получать, и в вуз он тебя определит. Ему оплатить тебе учебу, как мне чихнуть, у него денег немерено. Сейчас сброшу тебе на телефон фото». Андрей 10 лет назад устроил своему отцу на юбилей праздник, созвал всех, кого Михаил хотел увидеть. «Мы за счет Красавина в Москву летали, в гостинице жили. Ты должна помнить наше путешествие. Покажешь богачу снимок? Могу и телефон его дать. Правда, думаю, что он его давно сменил, но попробуй». Катя воспользовалась номером, ответил ей мужской голос. Девица затараторила. «Здрасте, Андрей Михайлович, Екатерина Бурова беспокоит».
«Откуда у вас этот номер?» — резко спросил владелец трубки.
«Вы Красавин?» — спросила неудавшаяся студентка.
«С кем я разговариваю?» — не смягчился собеседник.
«Я приехала из города Головинска», — тарахтела Катя. «Моя мама — троюродная сестра четвертой жены вашего папы. Фото я вам скинула. Мамочка слева в красивом платье с вырезом. Вы поглядите, я потом позвоню».
Но Красавин почти сразу сам соединился с Катей. «Что вы хотите?»
«Мне жить негде. И в институт не поступила. Ищу работу в телевизоре. Хочу вести каждый вечер шоу. Согласна для начала наклад в миллион».
На одном дыхании выпалила седьмая вода на киселе.
Большинство успешных мужчин, к которым постоянно с ладошкой ковшиком ходят разные просители, мигом отправило бы троюродную сестричку, бог весть какой по счету жены своего ветреного папаши, в эротическое путешествие к Бабе-Яге и семи гномам. Но Андрей оказался другим. Он велел Кате приехать к нему домой, не пожалел времени на беседу со вчерашней школьницей, потом высказался.
«Шоу ты вести не можешь, потому что не умеешь. Но место администратора на какой-нибудь программе ты получишь. Жить тебе разрешу в одном из гостевых домиков на моем участке. От ворот поселка несколько раз в день ходит до метро маршрутка для сотрудников. Можешь ею пользоваться. Или дойди до деревни и сядь на рейсовый автобус. Все, работай, пробивайся сама».
Анна Григорьевна и Елена были недовольны решением Андрея. Но что они могли сделать? И теща, и жена зависят от Красавина, поэтому дамы мило улыбались Кате, но четко дали ей понять, они седьмой воде на киселе не рады. Ужинать с девушкой каждый день никто не собирается, всяк сверчок знай свой шесток. Катя слева, мы справа, так и стали жить. Через некоторое время после того, как Екатерина устроилась в одном из гостевых домиков, умерла домработница Надежда. Елена начала искать новую прислугу, но ни одна из претенденток хозяйке не нравилась. И тут к ней пришла Катя и сообщила, что у нее есть подруга Настя, профессиональная горничная. Она служит у короля бензоколонок, но мечтает сменить место работы, потому что сын хозяина твердо уверен, что все хорошенькие девушки, которые получают из рук его папаши зарплату, обязаны ложиться с ним в койку. Да еще они должны благодарить мажора за то, что он обратил внимание на чернь. Елена навела справки об Анастасии, выяснила, что наследник бензинового короля славится своей похотливостью и взяла девушку на испытательный срок. Настя начала работать. Понравилось и хозяйке, и ее матери, ее взяли горничной. А потом
она внезапно умерла от приступа астмы. Полиция опять не вмешалась. Когда эксперт стал осматривать покойную, он быстро определил, что Настя Ежова страдала сильной аллергией, и у нее случился бронхоспазм. Ежова ни словом не обмолвилась хозяевам о своих проблемах со здоровьем, и понятно почему. Кто возьмет на работу человека с хроническим недугом, от приступа которого можно умереть? Семья опять осталась без домработницы. Меня в рассказе Анны Григорьевны весьма удивило то, что в богатом доме была только одна горничная. Отчего не нанять штат прислуги? Глава вторая. Услышав мой вопрос, Анна Григорьевна закатила глаза. Зять терпеть не может, когда по дому носится орава посторонних людей. Он любит утром спуститься в халате к столу, позавтракать в одиночестве, после чего едет на работу. Вечером Андрей тоже не желает видеть горничных, повара, садовника и прочих. Поэтому вся хозяйственная деятельность в особняке закипает, когда за автомобилем Красавина задвигаются створки ворот. Но убирать, стирать, гладить должна одна женщина, так решил хозяин. Почему не взять ей в помощь кого-либо еще? Этот вопрос главе семьи никто задать не решается. Я молча слушала Анну Григорьевну. В каждой избушке свои погремушки. Кому-то порядок, который заведен в доме Красавиных, покажется неприемлемым, но эта семья живет по своему расписанию. В 20:00 из прихожей слышатся шаги хозяина. Андрей Михайлович после работы всегда принимает душ. В это время появляется Елена после закрытия своего цветочного магазина. В районе 9:00 бизнесмен спускается к ужину, жена присоединяется к нему. Из своей комнаты выползает Анна Григорьевна. С 3-го этажа сбегает Ирочка. За едой семья ведет разговоры. О чем? О пустяках. Например, «К нам сегодня в кормушку прибегали две белки», — сообщает теща. «Здорово», — смеется Андрей. «Ты сделала фото?» «Конечно», — улыбается теща. «Вот, смотри, какие у них богатые шубы», — восхищается зять. «Нам на уроке биологии рассказывали, что белка-мальчик выбирает себе жену по пушистости хвоста», — вступает в беседу 12-летняя Ирочка. «Зимой муж белки спит, уткнувшись в жену и накрывшись ее хвостом». «Очень интересно», — говорит отец. «О белках они могут беседовать, пока не отправятся спать. Или о птичках, или о цветах, или о выставке картин, или о спектакле, который недавно смотрели. Раз в 2 недели семья в полном составе посещает театр, консерваторию, музей. Обсуждают за столом только вопросы быта или делятся впечатлениями о культурных развлечениях. И вообще, в присутствии хозяина дома запрещается упоминать о каких-либо бедах, несчастьях. У Красавиных все всегда должно быть прекрасно, как в стране Эльдорадо. При главе семьи нельзя плакать, сообщать плохие новости, просить денег. Первое время после свадьбы Елена, девушка нервная, любительница превращать разбитую чашку в глобальную неразрешимую проблему, склонная преувеличивать масштаб бедствия, постоянно жаловалась мужу на любое событие, которое выбивало ее из равновесия. А поскольку Леночка впадала в истерику при смене погоды, из-за плохо сваренного кофе, прослушав новости по телевизору, после разговоров с подругами и еще из-за 1000 столь же серьезных причин, которые грозили ей инфарктом, инсультом, параличом, то в конце концов терпение мужа с треском лопнуло. Андрей сурово объяснил жене: «Мне в офисе хватает дерьма. Дома я хочу спокойно отдыхать. Дело мужика — работать так, чтобы семья не ходила в рванье. Дело бабы — вести дом, обеспечивать мужу комфорт и уют. Не желаю знать ни о каких проблемах. Если тебе нужны деньги, просто скажи, сколько и на что. Не нравится такая жизнь? Тогда до свидания». Елена обиделась, устроила скандал. Муж молча сгреб ее вещи, запихнул в чемоданы и выставил жену за дверь. Анна Григорьевна тогда еле-еле смогла помирить супругов. С тех пор Андрея не дергают. О смерти 2 домработниц ему не сообщили. Красавин регулярно выдает крупную сумму на хозяйство и покупки. Жена должна укладываться в бюджет, далеко не крохотный. То, что Лена зарабатывает в своем магазине, остается в ее распоряжении. Андрей щедр, но деньги на ветер пускать не разрешает. Елена обязана представлять ему отчет о потраченных средствах. Муж никогда ее не ругает, если она приобрела себе новую сумку, платье, и сам преподносит щедрые подарки как жене, так и теще, с которой находится в прекрасных отношениях, называет ее мамой. Зимой этого года Анна Григорьевна просто так, без повода, получила шубу из соболя. На Рождество – гарнитур, серьги, браслет, кольцо. Догадываетесь, что эти украшения – не позолоченные железки со стекляшками. А 8 марта зять вручил теще годовой абонемент на оплаченную ложу в Большом театре. И теперь Анна может наслаждаться оперой-балетом в любой день. И о жене Андрей не забывает, осыпает ее презентами. Вот Ирочка получила от Деда Мороза мешочек с российскими конфетами. Девочка не может похвастаться дорогой одеждой, роскошными часами, но у нее дорогой компьютер, телефон последней модели. Отец любит дочь, но считает, что та пока не заслужила вещей, которыми может похвастаться большая часть ее одноклассников. А вот ноутбук необходим для учебы, мобильный для связи с родными. Красавин частенько повторяет: отличные отметки, вежливость, приветливость – вот главные украшения девочки. Исполнится тебе 18, поедешь на бал в дворянское собрание. Поверь, там ты будешь в платье, при виде которого остальные дебютантки от зависти зарыдают. Пока же у тебя нос не дорос до норковой шубы, пуховик в самый раз. Причем тут дворянское собрание? Елена Васильевна – представительница сразу двух аристократических ветвей. По линии мужа она баронесса Энгельман, по отцовской – княгиня Шляхтина. Когда ты по паспорту Шляхтина Энгельман, то не хочется становиться просто красавиной, поэтому у Елены теперь аж тройная фамилия. После перестройки многие люди обнаружили у себя в роду аристократических предков. Князей, графов, баронов расплодилось видимо-невидимо. Как грибы после дождя выросли многочисленные дворянские общества. Они стали направо-налево продавать титулы. Но Анна Григорьевна и Лена из настоящих. У них на руках подлинные документы об их происхождении. После кончины Насти Елена, активная посетительница фитнес-клуба, обратила внимание на крепко сбитую украинку Кристину, которая убирала женскую раздевалку. Кристия летала со скоростью безумной мухи, держа в руках то тряпку, то гору чистых полотенец. Мимоходом она успевала протереть зеркала, засунуть в кулер новые пластиковые стаканы, сказать ласковое слово маленьким девочкам, которых няни силой пытались затащить в спортзал. Увидев Кристину, дети всегда переставали рыдать. От девушки исходили доброжелательность и желание помочь любому человеку. Она всегда выглядела аккуратно. Елена предложила Кристине работу в своем доме. Та с восторгом согласилась. Наверное, это был единственный в жизни Лены случай, когда она не могла найти повода, чтобы сделать горничной замечание. Вот не к чему было придраться. Кристина даже готовила так, что Красавин ел с аппетитом. Андрей не хочет видеть дома профессионального повара, потому что тот будет готовить, как в ресторане. Красавин же любит домашний суп, котлеты, и ему не нужны изыски типа лобстера под соусом из трюфелей. Андрюше подавай макароны по-флотски, которыми его мама в детстве кормила почти каждый день. Матери Андрея не хватало денег, поэтому она покупала в день получки курицу и делила ее на 4 части. Один окорочок Галина варила, получался суп. Потом его вынимали, проворачивали в мясорубке, соединяли с большим количеством жареного лука, слава богу, он всегда был в продаже и стоил дешево, и с макаронами. Вот так Галина Николаевна ухитрялась из одной лапки состряпать обед на 3 дня. Когда сковородка и кастрюля пустили, наступала очередь следующего куска курицы. Андрюша привык есть небольшими порциями, не оставляя ничего на тарелке. Нищая Галина не хотела, чтобы сын чувствовал себя изгоем, поэтому она всячески украшала быт. Денег, как уже было сказано, воспитательнице детского сада не хватало, зато у нее фантазия била через край. И в домашней библиотеке хранилось много книг о том, как мастерить поделки с малышами. Эти инструкции помогали превратить скромную однушку в уютное гнездышко. Маленький Андрюша ходил в мамин садик и самозабвенно выжигал на деревянных досках разные рисунки. Творения мальчика вешались в кухне на стену. Старые полинявшие простыни Галина завязала узлами и опустила в бак с крепким раствором марганцовки. В те годы еще не объявили, что с помощью перманганата калия можно самим изготовить взрывные устройства и наркотические смеси. Население считало темные мелкие кристаллы прекрасным антисептиком и использовало их при любой возможности и нужде. Галина превратила марганцовку в краситель. Когда она вынула из бака то, что ранее было постельным бельем, высушила, погладила и повесила на окно в кухне, все соседки ахнули от восторга. Таких оригинальных занавесок не было ни у кого. Галина Николаевна виртуозно вязала крючком и спицами скатерти и пледы. Еще она замечательно шила. Андрюша первым в школе надел джинсы клеш, и никто не догадался, что его мать шила их из найденной на помойке палатки, которую выкинул какой-то турист. Галина отстирала ткань, выварила, покрасила, и получились роскошные штаны. Мать Андрея до сих пор мастерица на все руки. А красавину самовязанные накидки на креслах милее покрывал дорогой модной фирмы. Он не морщится при виде пледов из натурального меха, который обожает Елена Васильевна, но сам, сидя в кресле у телевизора, закрывает ноги шерстяным одеялом, которое ему связала мать.